После завтрака Эрика оставила Микаэля с Сесилией вдвоем, заявив, что должна повидать Хенрика Вангера. Сесилия убирала со стола, повернувшись к Микаэлю спиной. Он подошел и обнял ее. «Что теперь будет?» — спросила Сесилия. «Ничего, ведь Эрика — мой лучший друг. Мы с ней периодически встречаемся уже 20 лет, и, надеюсь, будем вместе еще 20. Но мы никогда не считали себя парой и никогда не препятствовали романам друг друга». «А разве у нас с тобой роман? Не знаю, как это называется, но нам очень хорошо вместе». «А где она будет сегодня ночевать?» «Мы ее где-нибудь устроим. У Хенрика, например, есть комнаты для гостей. Не волнуйся, в моей постели она спать не будет». Сесилия ненадолго задумалась. «Не знаю, как я справлюсь с этим. Может, вы с ней считаете иначе, но я не знаю. Я никогда...» Она покачала головой. «Я пойду к себе домой. Мне надо немного подумать. Сесилия, я ведь уже рассказывал тебе о наших с Эрикой отношениях, когда ты спрашивала об этом. Так что ее присутствие в моей жизни не могло оказаться для тебя сюрпризом. Это правда. Но пока она пребывала на приемлемой дистанции в Стокгольме, я могла о ней не думать». Сесилия надела жакет. «Забавная ситуация», — усмехнулась она. «Приходи ко мне вечером ужинать и Эрику бери с собой. Думаю, мы с нею поладим». Эрика уже самостоятельно решила, где будет ночевать. Приезжая в Хедебю для встреч с Хенриком Вангером, она ночевала в одной из его гостевых комнат. Теперь Эрика напрямую спросила старика, не сможет ли он вновь ее приютить. Не скрывая своей радости, тот заверил, что он всегда ей несказанно рад. Решив все организационные вопросы, Микаэль и Эрика прогулялись через мост и уселись на террасе кафе Сусанны, хотя до закрытия оставалось совсем немного времени. «Я так расстроилась», — сказала Эрика. «Я ехала сюда, чтобы поздравить тебя с возвращением на свободу, а обнаружила в постели с местной фэм фаталь».
«Фам фаталь, роковая женщина».
«Прости». «Как долго вы с мисс Большие Сиськи?» Эрика сделала характерный жест пальцами. «Примерно с тех пор, как Хенрик стал нашим партнером». «Ага». «Что ага?» «Просто любопытно». «Сесилия хорошая женщина, она мне нравится». «Я вовсе не собираюсь тебя упрекать, просто обидно, что мне придется поголодать. Скажи-ка, а как ты провел время в тюрьме?» «Почти как в рабочем отпуске. А как дела в журнале?» «Уже лучше. И хотя мы по-прежнему с трудом сводим концы с концами, но впервые за этот год объемы рекламы стали увеличиваться. До прошлогоднего уровня еще далековато, но мы, во всяком случае, снова обретаем силу. Это благодаря Хенрику. Самое удивительное, что растет число подписчиков. Оно всегда немного колеблется». «В пределах нескольких сотен, но за последние 3 месяца их стало больше на 3000. Причем рост довольно стабильный, примерно на 250 в неделю. Сначала я думала, что это случайность, но новые подписчики по-прежнему появляются. Такого заметного увеличения тиража у нас еще не было. А это поважнее, чем доходы от рекламы. Да и наши прежние читатели, похоже, упорно продлевают подписку». «Интересно, как это можно объяснить?» — озадаченно спросил Микаэль. — «Не знаю, и никто из нас не понимает. Не было никакой рекламной кампании. Кристор целую неделю посвятил выборочному анкетированию и выяснил следующее. Во-первых, это совершенно новые подписчики. Во-вторых, 70% женщины, хотя обычно 70% подписчиков — мужчины. В-третьих, они почти все жители пригородов, квалифицированные специалисты со средними доходами, учителя, руководящий персонал начального уровня и госслужащие. Что это, бунт среднего класса против крупного капитала? Не могу сказать, но если так будет продолжаться и дальше, состав подписчиков до неузнаваемости изменится. 2 недели назад на редакционном совещании мы решили понемногу добавлять в журнал новые материалы. Я хочу публиковать побольше статей о регулировании трудовых отношений, о центральном объединении профсоюзов служащих и тому подобном, и побольше аналитических статей, например, о женских проблемах. Только менять профиль нужно осторожно, без фанатизма, посоветовал Микаэль. Если у нас появляются новые подписчики, значит, их устраивает журнал в его нынешнем виде. Сесилия Вангер пригласила на ужин также Хенрика Вангера, возможно, за тем, чтобы его присутствие удержало беседу подальше от неудобных тем. Она приготовила жаркое из дичи и подала к нему красное вино. Эрика с Хенриком в основном обсуждали развитие миллениума и приток новых подписчиков, но постепенно разговор перешел и на другие темы. Неожиданно Эрика обратилась к Микаэлю с вопросом, как продвигается его работа. «Я рассчитываю закончить черновой вариант хроники вашей семьи примерно через месяц и представить его на суд Хенрика. Хроника в духе семейства Адамс», — усмехнулась Сесилия.
«Семейка Адамс» — популярный сериал 60-х годов, снятый по комиксам Чарльза Адамса.
«Но вообще-то я пишу документальную хронику», — уточнил Микаэль. Сесилия взглянула на старика. «Микаэль, в действительности семейная хроника Хенрика не слишком-то интересует. Он хочет, чтобы ты разгадал тайну исчезновения Харриет». Микаэль замолчал. С самого начала он говорил с Сесилией о Харриет совершенно открыто. Та уже догадалась, какое ему конкретно поручили задание, хотя он в этом не признавался. Но и Хенрику Блумквист никогда не рассказывал о том, что обсуждает данную тему с Сесилией. Густые брови старика немного сдвинулись. Эрика молчала. «Послушай», — сказала Сесилия Хенрику, — «я ведь не совсем тупая. Не знаю точно, какой у вас с Микаэлем договор, но в Хедебе он находится из-за Харриет». Хенрик кивнул и покосился на Микаэля. «Я же говорил тебе, что голова у нее работает как надо». Потом он обратился к Эрике. «Ну, уж вам-то Микаэль объяснил, чем он занимается в Хедебю». Та кивнула. «И вы наверняка считаете, что это совершенно бессмысленное занятие. Можете даже не отвечать. Да, это глупое и бессмысленное занятие, но мне все равно, я не могу отступиться». «Я не слишком-то вникаю в эти дела», — дипломатично сказала Эрика. «Разумеется, вникаете». Хенрик взглянул на Микаэля. «Прошло уже почти полгода. Расскажи, тебе удалось найти что-нибудь, чего мы еще не проверили?» Микаэль старался не встречаться взглядом с Хенриком. Он не мог забыть то особое чувство, которое возникло у него накануне, когда он рассматривал альбом. Это чувство преследовало его весь день, но потом он так и не нашел время, чтобы снова вернуться к фотографиям. Конечно, наверняка он что-то нафантазировал, но вполне вероятно, что он набрел на какую-то подсказку. Возможно, приблизился к разгадке. Наконец Микаэль поднял глаза на Хенрика Вангера и покачал головой. «Я не продвинулся ни на шаг». Старик устремил на него пристальный взгляд и ничего не ответил, а затем кивнул. «Не знаю, как вы, молодые, но лично мне уже пора. Спасибо за ужин, Сесилия. Спокойной ночи, Эрика. И зайди-ка ко мне утром перед отъездом». Когда Хенрик Вангер закрыл за собой входную дверь, в комнате воцарилось молчание. Первой заговорила Сесилия. «Микаэль, что все это значит?» «Это значит, что Хенрик Вангер, как сейсмограф, реагирует на самые мелкие колебания других людей. Вчера вечером, когда ты пришла, я рассматривал фотоальбом. Ну и что? Я что-то заметил. Я и сам не знаю, что именно, и не могу толком объяснить, но это что-то меня очень занимает». «Но о чем ты все-таки думал? Даже не знаю. А потом, когда ты пришла, у меня появились более приятные темы для размышления». Сесилия покраснела, затем, стараясь не встретиться взглядом с Эрикой, поспешила на кухню, чтобы поставить кофе. Стоял теплый солнечный майский день. Пышным цветом распустилась зелень, и Микаэль поймал себя на том, что напевает «Близится время цветения». Эрика провела ночь в гостевой комнате Хенрика Вангера. После ужина Микаэль спросил Сесилию, нужна ли ей компания, но та ответила, что будет готовиться к обсуждению оценок, к тому же она устала и хочет спать. Эрика поцеловала Микаэля в щеку и ранним утром понедельника покинула Хедебю. В середине марта, когда Микаэль отправился в тюрьму, повсюду еще лежал мощный покров снега. А теперь уже зазеленели березы, и вокруг его домика раскинулся пышный сочный газон.
Впервые у Микаэля появилась возможность осмотреть Хэ-дебют целиком. Около 8 утра он отправился в усадьбу, чтобы одолжить у Анны термос. Заодно журналист перекинулся несколькими словами с Хенриком, который только что встал и позаимствовал у него карту острова. Особенно его интересовал домик Готфрида, который несколько раз упоминался в полицейских протоколах, поскольку Харриет бывала там много раз. Хенрик объяснил, что домик принадлежит Мартину Вангеру, но все эти годы в основном пустует, и лишь несколько раз им пользовался кто-то из родственников. Мартина Микаэль поймал как раз тогда, когда тот направлялся на работу в Хедестад. Он изложил свою проблему и попросил разрешения взять ключи. Мартин посмотрел на него и весело улыбнулся. «Сдается мне, семейная хроника дошла до главы о Харриет. Мне просто хотелось бы осмотреться». Мартин попросил его подождать и тотчас вернулся с ключами. «Значит, я могу туда заглянуть? Что до меня, можете хоть поселиться там, если захотите. В общем-то, этот домик даже приятнее, чем там, где вы сейчас обитаете. Единственный минус — он располагается на другом конце острова». Микаэль сварил кофе и сделал несколько бутербродов. Потом взял бутылку воды, засунул еду в рюкзак, перекинул его через плечо и направился вдоль бухты по узкой и наполовину заросшей дорожке, огибавшей остров Хэ-дебю с северной стороны. Домик Готфрида располагался на мысе, примерно в 2 километрах от селения, и Микаэль не спеша преодолел это расстояние всего за полчаса. Мартин Вангер оказался прав. Когда Блумквист обогнул мыс, ему открылся утопавший в зелени участок земли возле самой воды. Вид отсюда открывался очень живописный. Устье реки Хедельван и гостевая гавань слева, промышленная гавань справа. Странно, однако, что в домике Готфрида так никто и не поселился. Собственно говоря, это строение представляло собой сложенную из пропитанных темной морилкой бревен избу в деревенском стиле, с черепичной крышей, зелеными оконными рамами и маленькой террасой перед входом, открытой солнечным лучам. Но за домом явно давно не ухаживали. Краска на дверных и оконных косяках облупилась, а на месте аккуратного газона выросли метровые кусты. Чтобы расчистить участок, потребовалось бы денек хорошенько поработать косой и кусторезом. Микаэль отпер дверь и развинтил изнутри оконные ставни. Похоже, домик был перестроен из старого сарая площадью около 35 квадратных метров. Изнутри он был обшит досками и состоял из одной просторной комнаты с широкими, выходящими на воду окнами по обе стороны от входной двери. В глубине имелась лестница, ведущая к открытой спальне под самой крышей, растянувшейся наполовину дома. Под лестницей располагалась небольшая ниша с газовой плитой, раковиной и душевой кабиной. Дом был меблирован очень просто. Вдоль длинной стены слева от двери находились прикрученная к стене скамья, потертый письменный стол и металлический стеллаж с полками из тикового дерева. Чуть подальше у той же стены высились 3 платяных шкафа. Справа от двери располагался круглый обеденный стол с 5 стульями, а посреди короткой стены — камин. Электричество в доме не провели, зато имелось несколько керосиновых ламп. На окне стоял старенький транзистор фирмы «Грюндик» со сломанной антенной. Микаэль включил его, но батарейки вышли из строя. Поднявшись по узкой лестнице, Блумквист осмотрелся в спальне. Здесь находилась двуспальная кровать, матрас без простыней, ночной столик и комод. Некоторое время журналист уделил обследованию дома. В комоде лежало несколько полотенец и маек с легким запахом плесени. В шкафах обнаружилась старая рабочая одежда, комбинезон, пара резиновых сапог, стоптанные спортивные тапочки и керосиновый обогреватель. Ящики письменного стола содержали бумагу, карандаши, чистый блокнот для рисования, колоду карт и несколько закладок для книг. В кухонном шкафу Микаэль увидел посуду, кофейные чашки, стаканы, свечи, а также несколько пачек соли, пакетики с чаем и тому подобное. В одном из ящиков кухонного стола лежали столовые приборы. На стеллаже над письменным столом обнаружились некоторые следы интеллектуальной деятельности. Микаэлю пришлось вгромоздить на стол кухонный стул и залезть на него, чтобы обследовать стеллаж. На нижней полке лежали старые номера разных журналов конца 50-х и начала 60-х годов. «Смотреть», «Рекорд Макасинет», «Времяпрепровождение», «Лектюр». Здесь были номера журнала «Иллюстрации» за 65-й и 66-й год, а также сборники комиксов «Роман моей жизни», 91-й, «Фантом» и «Романс». Микаэль открыл номер журнала «Лектюр» за 1964 год и решил, что изображенная там красотка выглядит вполне невинно. На полках покоились около 50 книг. Примерно половину составляли детективы в формате покетбука из манхэттенской серии издательства «Вальстрём». Микки Спилейн с названиями типа «Месть. Мое личное дело» и классическими обложками Бертеля Хегланда. Он нашел также с полдюжины книжек из серии «Китти», несколько книг Эннит Блайтон и детектив Сивера Альрюда «Загадка метро». Эннит Мэри Блайтон, 1897-1968. Известная английская писательница, работавшая в жанре детской и юношеской литературы. Микаэль улыбнулся старым знакомым. Три книги Астрид Линдгрен. «Мы все из Бюллербю», «Калле Блумквист и Расмус» и «Пеппи Длинный чулок». На верхней полке стояли книжка о коротковолновом радио, две книги по астрономии, справочник о птицах, книга под названием «Империя зла» о Советском Союзе, книга о Зимней войне, катехизис Мартина Лютера, псалтирь и Библия. Микаэль открыл Библию и прочел на внутренней стороне обложки. Харриет Вангер, 12 мая 1963. Конфирмационная Библия Харриет. Он помрачнел и поставил книгу на место. Прямо за домом находились дровяной сарай, в котором хранился разный инвентарь. Коса, грабли, молоток, коробка с кучей разных гвоздей, рубанки, пила и много чего еще. Туалет располагался в лесу, метрах в 20 к востоку. Микаэль немного побродил и вернулся в дом. Затем вытащил на террасу стул, уселся, налил из термоса кофе, закурил сигарету и начал сквозь зеленую пелену побегов разглядывать бухту Хедестада. Домик Готфрида оказался значительно более непритязательным, чем он предполагал. Значит, сюда перебрался отец Харриет и Мартина, когда в конце 50-х годов его брак с Изабеллой дал трещину. Здесь он поселился и начал спиваться — а потом утонул где-то внизу, возле пристани. Экспертиза обнаружила большое количество алкоголя в его крови. В летнее время в домике, вероятно, жилось неплохо, но когда температура ползла вниз и приближалась к нулевой отметке, наверняка становилось промозгло и противно. Хенрик утверждал, что Готфрид продолжал работать в концерне с перерывами на периодические запои вплоть до 1964 года. То, что он, проживая в этом домике, более или менее постоянно все-таки умудрялся появляться на работе свежевыбритым и вымывшимся, в пиджаке и при галстуке, все-таки свидетельствовало. Несмотря ни на что, он не утратил самодисциплины. В этом месте Харриет Вангер бывала так часто, что его осматривали среди первых. Хенрик рассказывал, что в последний год Харриет часто приходила сюда на выходные или во время каникул, чтобы ее никто не беспокоил. В последнее лето она прожила здесь 3 месяца, хотя и появлялась в селении каждый день. Здесь у нее в течение 6 недель гостила подруга Анита Вангер, сестра Сесилии. Чем же она занималась тут в одиночестве? Сборники комиксов «Роман моей жизни» и романы из серии «Китти» говорили сами за себя. Возможно, блокнот для рисования принадлежал именно ей. Тут же находилась и ее Библия. Может, ей хотелось держаться поближе к месту смерти отца и таким образом быстрее избыть свое горе? Неужели все объясняется так незамысловато? Или дело было в ее новообретенной набожности?
Обстановка здесь весьма аскетична. Может, ей казалось, что она живет в монастыре. Микаэлю хотелось пройтись вдоль берега в юго-восточном направлении, но там было много расщелин и кустов можжевельника, и местность оказалась практически непроходимой. Он вернулся обратно к домику и прошел немного в сторону Хедебю. Если верить карте, через лес вела тропинка к тому сооружению, которое называлось фортом, и спустя 20 минут Блумквист ее все-таки отыскал. Форт оказался остатками береговых оборонительных сооружений времен Второй мировой войны. Здесь были бетонные бункеры с траншеями, разбросанные рядом с командным пунктом и сплошь заросшие густым лесом. Микаэль по тропинке прошел к поляне возле моря, к лодочному сараю. Возле него обнаружились останки катера «Петерсон». Вернувшись обратно к форту, Микаэль двинулся по дорожке, которая привела его к изгороди. Он подошел к хозяйству Эстергорд с задней стороны. Потом тропа, петляя через лес, провела его вдоль поля, принадлежавшего тому же хозяйству. Она оказалась труднопроходимой и кое-где пролегала по таким топким местам, что ему приходилось сходить с нее и пробираться как придется. В конце концов он дополз до торфяного болота с сараем. Похоже, тропинка тут заканчивалась, хотя Микаэль находился всего в 100 метрах от дороги на Эстергорд. По другую сторону дороги возвышалась гора Сёдербергет. Блумквист поднялся по крутому склону, а остаток пути ему даже пришлось карабкаться. Гору венчала почти отвесная скала, обращенная к воде. Оттуда Микаэль по хребту направился обратно в Хедебю. Над селением он остановился и полюбовался видом на старую рыбацкую гавань, церковь и собственный домик, потом уселся на скале и выпил остатки теплого кофе. Микаэль не знал, что он забыл в Хедебю, но этот вид ему определенно нравился. Сесилия Вангер соблюдала дистанцию, и Микаэлю не хотелось ей навязываться. Но через неделю он все-таки пошел и постучался к ней. Она впустила его и поставила кофе. «Ты, вероятно, считаешь меня забавной 56-летней учительницей, которая ведет себя как девчонка. Сесилия, ты взрослый человек и имеешь право поступать как хочешь. Знаю, поэтому и решила прекратить с тобой встречаться. Мне не выдержать того, что ты не обязана мне ничего объяснять. Я надеюсь, что мы по-прежнему друзья». Мне очень хочется, чтобы мы оставались друзьями, но отношений с тобой я не выдержу. С подобными связями у меня всегда получалось плохо. Думаю, мне надо немного побыть одной.